рассветом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок держит за ворот, шум на улицах теней. С добрым утром, милый город, сердце родины моей.
Кипучая, могучая, нигде не победимая, страна моя, Москва моя, ты самая любимая.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Дмитрий Анатольевич Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, политолог. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
И Владимир Петрович Ворожцов, публицист, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор в отставке и заместитель председателя Центрального совета партии пенсионеров. Добрый день, Владимир Петрович.
Добрый день, дорогие друзья.
Сегодняшний наш разговор посвящен такой острой, больной и мало понятной широкой публике теме, как положение пенсионеров, пенсионная реформа. Кто виноват и что делать? Вот пафос нашего разговора. Но прежде чем говорить про день сегодняшний и разбираться в этом вопросе, мне бы хотелось, чтобы мы затронули 80-е годы, период крушения Советского Союза, смена парадигмы общественно-политической, экономической. Потому что брать весь советский период, это надо писать несколько программ, мне кажется. Ну, одну уж точно посвящать этой теме отдельную передачу. Но все-таки к моменту крушения Советского Союза как функционировала система и как возник пенсионный фонд на тот момент? Откуда поступали деньги и куда они потом расходовались? И второй мой вопрос. Какие были пенсии в Советском Союзе? Ну, я помню, у меня дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки все крестьяне, колхозники. Они, по-моему, пенсии вообще не получали. Пенсия при Хрущеве появилась только. И она была, носила символический характер. Там 7 рублей, что ли, дедушка получал. То есть хватало денег только там на хлеб, там, на папиросы.
Дорогие друзья, давайте действительно вспомним об одной удивительной вещи. Во времена СССР пенсионного фонда не было. Мало того, он был и не нужен. Принцип пенсионного обеспечения, он был заложен еще в сталинские времена и был достаточно ясный и четкий. Пенсии выплачивались из государственного бюджета. И вот в советские времена, вы помните, на купюрах 1 рубль, 3 рубля было написано «обеспечивается всем достоянием Союза СССР». Так вот, и пенсии гражданам Советского Союза обеспечивались всем достоянием Союза СССР. И обеспечивались они, организация выплаты их осуществлялась с помощью подразделений, хорошо известных как собесы. И всего несколько женщин, без всяких компьютеров, имея перед собой такие ящики с учетными карточками, организовывали выплату пенсии миллионам пенсионеров Советского Союза.
Какие это были пенсии? Позволяли они как-то существовать? И какие были градации? Ведь были пенсионеры там союзного значения,
республиканского и так далее. Дело в том, что Советский Союз жестко шел по принципу социальной справедливости, так как он тогда осмыслялся. Но принцип распределительного уравнительного распределения одновременно упирался в принцип именно поддержки, то есть льгот – это своего рода привилегий отважным летчикам и морякам. То есть пенсионная система Советского Союза очень четко предусматривала воздаяние за заслуги перед государством и обществом.
То есть наградной характер носила отчасти.
Да, то есть люди, достигшие определенных результатов, либо в административном плане, то есть занимавших определенные должности, либо результатов перед родиной путем достижений в науке, технике, искусстве – производственной деятельности, то есть имевшие соответствующим образом награды, поощрения и так далее, статус, они получали пенсии. Градация пенсии была достаточно четкая. Самые привилегированные это были пенсионеры всесоюзного значения. И, собственно говоря, их пенсионное обеспечение 200-250 рублей, насколько я помню, это соответствовало где-то окладу профессора, ну, по крайней мере, доцента учебного заведения. Ну, профессор-то в те времена получал где-то порядка 300 рублей, в МГУ 500, ну, у нас вот в Уральском университете, по-моему, 300-350 рублей. Когда рабочий получал 200, 150, ну вот супруга у меня после окончания университета пошла работать в один из научно-исследовательских институтов Уральского отделения Академии наук, ее оклад равнялся 105 рублей.
А средняя пенсия какая была, если можно говорить о такой вот условной градации?
Значит, если исходить вот из оклада 105 рублей, то, насколько я помню, у моей тети, когда она ушла на пенсию, пенсия была 33-35 рублей, может быть, меня
То есть
поправят.
В советские времена пенсии были
до трети, в некоторых случаях, как я понимаю, до половины оклада, если этот оклад был достаточно небольшим. Значит, в принципе, это соответствовало уровню тогдашней студенческой стипендии, да, то есть, будучи студентом, я получал 31 рубль, да, значит, а вот пенсионер получал 35 рублей. Но вы учитываете, что расходы тогда были другие. Если плата на проезд в автобусе была 5 копеек, если оплата за жилье была, значит, ну, фактически всего лишь там несколько рублей, я не помню, что больше 3-5 рублей платили даже за трехкомнатную квартиру. И, значит, соответствующим образом, будучи пенсионеркой, у меня тетя могла себе позволить получить путевку по месту своей работы. И заплатив всего 16 рублей на билет за самолет, слетать в Ялту, это, правда, вне сезон, но отдохнуть и вернуться назад, и это вписывалось в размер ее пенсии.
У меня вопрос, почему эта система развалилась, могла ли она уцелеть, сохраниться, и как возник пенсионный фонд?
Система не развалилась, а развалилось государство, потому что, как правильно коллега сказал, выплачивалась пенсия из бюджета. Нет государства – нет бюджета. Бюджет Российской Федерации 90-х годов – отрицательный. Как говорили чиновники, сейчас транш МВФ пойдет и разгрузим. Толком нельзя было в Минфине получить в те поры ответ на вопрос, а сколько, собственно, денег в государстве. Поэтому какие там государственные пенсии? Они остались, но была инфляция огромная. Ну вот я помоложе, поэтому, когда мои родители выходили на пенсию, было уже 70, а не 35. Но суть от этого, в общем, не сильно меняется. А здесь человек получает 70 рублей пенсии, а цены за день увеличиваются в разы. И эта пенсия полностью государственная была уничтожена. Пенсионный фонд – это была попытка создать коммерческую пенсионную систему в стиле французской рентной системы. Люди будут отчислять фонд, фонд будет коммерческой организацией, фонд будет заниматься этими деньгами, будет их зарабатывать, и из этого будет платиться пенсия.
То есть своего рода банк такой, да?
Да, да, но
банк.
Очень долгосрочный, потому что мы же с вами налоги платим всю жизнь, а на пенсию уходим несколько позже. Идея была вот эта. Из этой идеи ничего не получилось. Во-первых, потому что инфляция съела и эти деньги. Во-вторых, потому что при Борисе Николаевиче запустить руку в пенсионный фонд считал само собой разумеющееся.
За доблесть.
Нет, нет. Вот дырка ей в бюджете. Мы думать не будем, как ее закрывать. Мы возьмем из пенсионного фонда. Я даже не про то, как украсть. Я не об этом. Это отдельный вопрос. А еще даже если без красть. И главное, не была создана новая модель. То есть вот хорошо, не государственные пенсии, тогда какие? Я за кого плачу эти взносы? За себя или за того, кто сейчас на пенсии? На этот вопрос пенсионный фонд принципиально ответа не дает. Потому что формально я плачу за себя, но фактически я плачу за современных пенсионеров. Потому что главное в пенсионном фонде по факту? То, что он отделен от бюджета. То есть у вас может быть в бюджете миллионы, миллиарды, триллионы, что хотите. Но это не касается пенсионеров. Вот сколько есть в пенсионном фонде, столько ваше. И не лезьте к нам. Понимаете, главная фактическая задача. То есть идея-то была красивая с коммерческим фондом. Но фактически главная задача была снять обязательства по пенсионному обеспечению с плечи государства.
То есть, чтобы мечта либералов, это чтобы все социальные гарантии исчезли в а появились платные услуги.
Да, вот и с пенсионным фондом. Но поэтому, я говорю, не получилось. Во-первых, не получился коммерческий пенсионный фонд. Во-вторых, в какой-то момент уже законодатель стал против, потому что были внесены поправки, теперь государственный пенсионный фонд не имеет права инвестировать деньги. Понятно почему, потому что очень боятся, что если будут инвестировать, то инвестировать скоро будет нечего. При наших-то умениях. Второе, да, третье. Была создана сложная система оценки. Опять же, что такое пенсионный фонд, как он задумывался? Что это мой капитал, да, мой вклад. Ну, как в тех же Соединенных Штатах, да, ты, в принципе, можешь получить свои деньги обратно. Ты можешь страховку продать. Вот идея была эта. Но фактически она не осуществилась.
Получили закрома Родины.
Получили не два, не полтора. Не советская система, когда государство за все отвечает, и оно гарантирует. Мало, много, но гарантирует. Не коммерческая система, когда никто не гарантирует, но зато ты точно знаешь, что там у тебя.
А виной тому бардак общий или там бардак в головах?
Бардак в головах, конечно, основная причина. Ну, в смысле, из нее выросла главная причина. Главная причина в том, что ребята хотели чего-то среднего. Им хотелось, чтобы они не затрудняли себя мыслями о инвестициях, о сложностях, но при этом, чтобы люди не приходили к ним с вопросом, где моя пенсия. Эту задачу и выполняли.
То есть это получилась такая обманка или имитация, ну, да? Это да, мы живем в эпоху имитации
получился
и обманок.
Треугольный
и получился
квадрат.
Как бы пенсионный фонд.
Да, получился треугольный квадрат. Да, потому что он не пенсионный фонд, потому что он не коммерческая организация, и он не государственная пенсия, потому что деньги ровно столько, сколько я дал.
И государство никаких обязательств,
обязательств
не принимает.
Обязательств по отношению ко мне не несет.
И гарантии
не дает. Нет, есть социальная пенсия. 8 тысяч государство вам гарантирует. Правда, в 70 лет. Доживайте и ни в чем себе
не
отказывайте.
У меня вот какое удивление вызывает. Одна моя родственница пахала всю жизнь 50 лет, так сказать, и при этом пенсию ей назначили меньше, чем другой нашей родственнице, которая абсолютно не пахала, валяла дурака, потом ушла там частным бизнесом, занялась, но у нее пенсия почему-то выше, хотя вот формально она не... Знаете, свою частную бизнес деньги вообще не переводила.
Расскажу вам один случай. На таком же эфире, только надо
больше. Это некоторое удивление вызывает.
Был представитель пенсионного фонда. Милейшая женщина, она говорит, хотите, я вам пенсию посчитаю? Эфир длился час. Через час она честно признала, что она не может посчитать и не знает как. Потому что куча переменных. Вот те же баллы. Сколько стоят баллы? Этого реально никто не знает. Потому что как законом примут на следующий год, столько они будут в этом году стоить. А в следующем уже и другую цифру будут стоить.
Владимир Петрович, как вы ситуацию расцениваете и как оно было в лихие 90-е годы?
Дорогие друзья, давайте вернемся к, казалось бы, скучным вещам. И первая скучная вещь заключается в том, что в новой редакции Конституции Российской Федерации признана одна вещь. Там написано, в России формируется пенсионная система. Любой человек, который в состоянии прочитать по-русски, а он прекрасно понимает, что мы в Конституции затвердили, что у нас пенсионной системы до сих пор нет, что она еще только формируется. Тогда нужно было бы написать, что в России сформирована и совершенствуется пенсионная система. Это первое. Если мы даже в Конституции утверждаем, что пенсионной системы нет, о чем говорить? Второе. У нас в Российской Федерации не было никакой пенсионной реформы. У нас в Российской Федерации было поспешное, механическое, слабо обоснованное, непродуманное повышение пенсионного возраста. И, кстати, как таковой пенсионной реформы и не могло быть, потому что, собственно говоря, и реформировать нечего, о чем мы только что сейчас говорили, что вот эта система коэффициентов, плюсов, минусов и так далее, она очень подвижна. Собственно говоря, и нормальная позиция, в том числе вот и партии пенсионеров, она заключается в том, что нам необходимо отказаться от неоправдавшего себя механизма пенсионного фонда. В Российской Федерации, особенно в условиях нынешней ситуации в экономике, в условиях весьма неоднозначных показателей по росту промышленного производства, мы, очевидно, каждый год оказываемся в ситуации, когда средства пенсионного фонда необходимо дотировать государству. То есть государство ежегодно покрывает дефицит пенсионного фонда. А тогда возникает вопрос, а зачем нужен фонд, который фондом не является, который ни во что не инвестирует реально. И, кстати, слава богу, что не инвестирует. Потому...
Может, так проинвестировать, что денег не
так,
будет.
Да? А посмотрите на негосударственные пенсионные фонды, причем крупнейшие. Я разговаривал пару лет назад с руководителем одного из крупнейших и известнейших в стране негосударственных пенсионных фондов. По итогам года они показали доходность 2,5%. Я совершенно удивленно, восхищенно в кавычках сказал, слушай, да если бы даже вы вот эти ваши миллиарды взяли бы, просто положили в Сбербанк, то при таких объемах вам еще Сбербанк бы дал, извините, это, надбавку. У вас бы было минимум 5, а то и 6, понимаете, значит, годовых на ваши деньги. Во что же вы инвестируете? И он мне серьезным видом сказал, ну, понимаешь, мы же ведь все-таки фонд, и нам необходимы нерисковые инвестиции. Я говорю, ну подожди, у вас уровень доходности ниже инфляции. То есть даже негосударственные пенсионные фонды фактически обирают пенсионеров, понимаете? То есть у них уровень доходности ниже инфляции.
У меня такой вопрос. Вот вы немножко опередили, проводилась вот эта вот так называемая как бы реформа. У нас слово «как бы» будет часто в этом эфире употребляться, потому что, на мой взгляд, это некие не реформы, а удар по социальным гарантиям людей старшего возраста. Зачем это делалось? И вообще, как происходит в мире? Как существуют вот пенсионеры в других странах? В странах Персидского залива, в Америке, в странах Западной Европы? Ну вот в этих трех местах. Как там люди живут, выживают, и за счет чего они существуют, выйдя на пенсию, если нет обеспеченных родственников и нет возможности сдавать там три квартиры?
Им это в голову не приходит. Про обеспеченных родственников пенсия в названных вами регионах означает долгий-долгий отпуск и забег по различным милым местам типа Мальдив, да, Цейлона и прочих. Английских, например, пенсионеров я видел в разных концах юга мира очень много, они мило там общают. То
немцы
же самое.
Тоже любят ездить.
Французы обожают просто. Причем Франция очень четкая система. У них небольшая, но гарантированная государственная пенсия, и ее обычно выслуживает жена. Поэтому вся французская полиция женского пола. И есть вот это самые деньги, которые купятся. В частных ли, в государственных, но это уже фонды.
То есть, извини, что я перебиваю, вот эта вот пенсия, основная ее часть, она гарантируется государством, да, и платится из бюджета.
Вот. И поэтому, так же, как в Советском Союзе, тот, кто служил государству, получает существенную надбавку. Поэтому, я говорю, вся полиция женская. Муж зарабатывает на жизнь, жена на пенсию. На Соединенных Штатах два вида фондов. У них все фонды. Государственный пенсионный фонд, который вот практически дает тебе акцию. Дает тебе некую бумажку, где написано, что у тебя вот столько денег. Ты можешь эту бумажку держать, и когда придет пенсионный возраст, тебе будут платить какую-то пенсию. Не ахти какую большую, но... А можешь ее продать. Но тогда больше к нам не приходи. И есть частные пенсионные фонды, где четко оговорено, какие проценты, сколько ты будешь получать, если будешь платить. Фонд берет на себя обязательства. Но дело в том, что американскому пенсионному фонду бежать некуда, он уже в Америке. А наш-то как раз в Америку побежит, если что. Понимаете? Что касается Персидского залива, то там все четко. Вы простите, но Саудовская Аравия – это семья. Это просто семья очень большая.
Стать гражданином в этих странах очень-очень сложно.
Очень-очень сложно. Но если ты являешься им, ты получаешь не только пенсию. Там куча различных социальных вещей. Включая образование, пенсию, медицину.
Проезд, квартиры.
Ну, нет у них этой проблемы. Кстати, туркмены сделали то же самое.
Хотя у них барханы, суслики, змеи ползают, и стоят нефтяные вышки. А у нас, кроме нефтяных вышек, много чего еще.
Много чего еще, да. Туркмены, знаете, почему отменили оплату проезда? Вы думаете, они людей пожалели? Они себя пожалели. Собирать эти деньги с людей дороже обходится, чем...
Да? Себестоимость услуги, да, высока, да.
Здесь так, в Европе так. В Японии очень поздние пенсии, они относительно небольшие. Но на Востоке все-таки действительно есть семейная какая-то вот эта. Вот там, да, там надо иметь родственников, не обязательно богатых, главное, много. Почему в Китае пока не было пенсионной системы, невозможно было уменьшить число рождающихся детей? А кто его кормить, родители будет? после того, как...
Ну, там-то крестьяне, как у нас, тоже не получали пенсию.
Нет, там никто... Говорим, там да. еще по нашей вот присутствующей жизни никто не получал пенсию. Пенсию получали чиновники и сотрудники военно-промышленного комплекса. Сейчас это уже не так. Это было, причем, не очень давно, но тогда государство китайское очень интересно выкручивалось, создавало предприятия, где работали старики, которым платили зарплату. Предприятия были планово убыточны. Таким образом, не имея пенсии, государство сложным образом платило пенсии.
Оказывало социальную поддержку людям старшего возраста. Владимир Петрович, но все-таки вот к как бы реформе. Вернемся к делам нашим скорбным. Хотелось бы о них покалякать. Какая логика была законодателя вот в увеличении пенсионного возраста? Что этим преследовалось? И достигнуты ли эти планы, скрытые от широкой общественности? О них много писали. Экономисты проводили экспертную оценку. Что вы скажете?
Ну, логика, судя по всему, если можно говорить, что это логика, состояла из двух посылов. Первый посыл заключался в том, что денег, средств пенсионного фонда не хватало и в дальнейшем хватать не будет.
То есть все меньше и меньше и меньше.
Все меньше, меньше и меньше.
В силу ситуации с экономикой.
Да, и с демографией, и с экономикой, и со всеми факторами. Но откуда будут поступать средства в пенсионный фонд, если количество высокооплачиваемых рабочих мест не увеличивается? Мало того, даже если будут развиваться современные направления промышленности, это тоже не даст значительного роста числа высокооплачиваемых рабочих мест по одной простой причине, что цифровым фабрикам будущего многотысячных отрядов, так сказать, тружеников вовсе не требуется. Это первое. Да, и повышение соответствующей фискальной нагрузки, то есть платежей пенсионный фонд со стороны государства на действующие предприятия и бизнесменов тоже не будет способствовать дальнейшему развитию производства, потому что фискальная нагрузка у нас и так достаточно велика. И поэтому это, по мнению ряда экономистов Минфина, возникла мысль, есть ли денег в бюджете пенсионного фонда? Нет. Значит, надо уменьшить количество пенсионеров. И уменьшение количества пенсионеров было предложено простейшим путем, путем изменения пенсионного возраста. При этом вы говорили, как это делается в мире. А вы понимаете, нет в мире стандартов.
В каждой стране все по-разному.
Очень существенные разбросы. Есть государства, где выходит на пенсию в 60 лет, где в 62, где в 65, где в 67, где чуть ли не в 70 и так далее. То есть такой разброс существует. И он во многом зависит от национальных особенностей, от экономических особенностей, традиций и так далее. В Российской Федерации 55 и 60 лет, оно ведь не случайно было установлено.
А чем тогда руководствовались?
Собственно говоря, для 30-х годов это был как бы реальный уровень, когда люди вырабатывали себя на производстве.
То есть срок жизни был меньше?
Продолжительность жизни была меньше, но и, так сказать, нагрузки на производство больше. Ну, представьте себе, женщина в колхозе, работающая с утра до вечера, в 55 лет она уже, так сказать, естественно, нагрузка на ее организм исключительно велика. Плюс домашнее хозяйство, плюс дети и так далее. Да и мужчинам тоже немало доставалось и так далее. Весь вопрос в другом. А вы понимаете, в чем, на наш взгляд, вот с точки зрения партии пенсионеров, ключевая ошибка? Мы вообще, внимательно проанализировав эту ситуацию, еще в 2016 году предложили тому же Минфину принципиально иной принцип. А именно, принцип свободного самоопределения пенсионного возраста. Это звучит, казалось бы, так сказать, невероятно и ужасно. На самом деле так. Пенсия не за возраст, а за стаж. То есть человек должен уходить на пенсию после того, как он эту пенсию заработал в результате своих трудов и тех платежей, которые он давал. Значит, НИИ труда, оно втихую от нас посчитал, значит, он сказал, что минимальный уровень, значит, пенсии человек в состоянии выработать при 30-летнем стаже. А дальше, пожалуйста, как...
То есть к 50 годам человек может выйти...
Да, да, но принцип такой. Бывают совершенно разные ситуации. Бывает, человек и к 50 годам выработался так, что он работать не может. Но зато надо убрать и верхний предел. и никого не должны говорить, что ты старый, престарелый, древний, да, так сказать, старый пень, тебя пора выгнать с работы. Если человек и в 70 лет в состоянии работать и может работать, тогда никто, ни один бюрократ не может его выгнать, понимаете?
Есть же фильм с Мэрил Стрип в главной роли, да, про американца, который в 94 года поехал в Африку конструировать какие-то каскадные гидроэлектростанции, и ничего, никто не брался, потому что очень сложная задача была, конструкторская. И реальный случай взят, фильм художественный, ну, ничего, справился.
И даже не надо туда.
Построили там
Я буквально два месяца назад в Санкт-Петербурге общался с человеком, которому сейчас 92 года. Он один из конструкторов переборок наших подводных лодок на известном питерском заводе, где производится. Так вот, каждое утро к его дому приходит машина, его, значит, забирают, и он работает по 6 часов, он работает реально. И считается, что, так сказать, не дай бог, что-то случится с его здоровьем, там чуть ли не целый врач за ним ходит, понимаете? Почему? Потому что его знания...
Незаменимый.
Опыт, да, профессионализм дает возможность, так сказать, конструировать те самые переборки эти, значит, которые являются основой проектирования современных наших атомных ракетоносцев. То есть весь вопрос не в возрасте, понимаете?
Нет, когда пошел подъем ВПК, стали вливать деньги во все эти вот НИИ, полудохлые, которые уже там загибались, и на посты гендиректоров назначили ребят там 35-40 лет, а советниками к ним возвращали пенсионеров, которым по 85 лет.
Даже не советникам, даже вот на классических работах, типа токарь, фрезеровщик, слесарь-сборщик, иногда оказываются люди старшего возраста. Но я вам открою еще одну тайну, если буквально есть у меня минуточка. Вот не так давно мы с председателем нашей партии Владимиром Бараковым были в Казани в Виннополисе. Вы знаете, это крупнейший центр развития IT-технологий в России, пожалуй, самый передовой. И, естественно, встречаясь с ведущими российскими специалистами в IT-технологиях, мы задали такой, знаете, вопрос. Скажите, а вот у вас средний возраст вашего Иннополиса, жителей, 32 года. Ездят такси без водителей, значит, кругом электроника и так далее. А нужны ли вам люди старшего возраста? И мы готовы были услышать ответ. Да ну зачем вам они нужны? И мы услышали прямо противоположное. Говорит, обязательно, сказали они. И тут же объяснили, почему. Вы понимаете, даже начнем, говорит, с элементарного. У современных молодых людей крайне низкий уровень грамотности, то есть владение языков, грамматики и так далее. А для написания вот реальных программ, текстов, там же нельзя ошибиться.
Нужны грамотные люди.
Да, как на русском и английском языке, это раз. Во-вторых, нужны аналитики. А в-третьих, нужны люди, которые в состоянии корректировать, проверять и так далее. Потому что у современной молодежи с клиповым мышлением 12-16 минут стабилизации внимания, а потом оно переключается. Человек в состоянии сделать ошибку. Люди старшего поколения, они более системны, более внимательны. То есть они перечислили еще несколько направлений и сказали, что как раз именно в современных IT-технологиях опыт, знания, профессионализм, а также ну, просто физиологические особенности старшего поколения необходимы, и мало того, они высокооплачиваемы.
У меня такой вопрос, наверное, не только к социалке, но к политике. Вот это вот увеличение пенсионного возраста, я понимаю логику законодателя, но во многих регионах России работы нет. То есть человек предпенсионного возраста, он оказывается выброшен фактически в никуда, потому что его лишают пенсии. Есть регионы, где в каком-нибудь селе, там в поселке городского типа, большая семья, и все ждут, когда пенсию получат там бабушка с дедушкой, потому что у детей и внуков работы нет, или она весьма низкооплачиваемая. Вот они получат, купят там еды себе, там водочки на стол, фрукты, устроят праздник, такой праздник души. Вот может ли сегодня государство вернуться к прежней системе, отказавшись от пенсионного фонда и выплачивать? Потому что, как считают, я не знаю, и никто не в состоянии из обычного гражданина этого понять, но всегда очень скромные пенсии, они носят такой символический характер, типа, ну вот, дайте сколько не жалко. Вот не жалко обычно там, ну, 10 тысяч, 7 тысяч где-то, там, не знаю, 15 тысяч, ну, в Москве 22 тысячи с доплатой, вот, правительство Москвы. Но все равно прожить на эти деньги нереально. Нужна нам такая пенсия, которая людей выкидывает за борт. Ведь у многих уже болезни хронические. Их не берут на работу по возрасту. Есть фирбот сберув по ограничению по профессии, по возрасту. То есть человек профессионал, но он должен место освободить для более молодых. Во многих редакциях ты можешь позвонить, тебе скажут, ну, мы берем до 35 лет. А я вот, у меня опыт огромный, там, 30 лет работы. Не-не, идите вы со своим опытом. Вот все-таки сколько нужно денег государству, кто-нибудь просчитывал, чтобы платить более-менее нормальные пенсии? Ведь мы нефтью и газом нашим весь мир, так сказать, заваливаем, вот строим разные там системы передачи энергоносителей в другие страны, об этом из всех утюгов нам рассказывают, а деньги-то куда деваются, куда доходы идут? Нельзя ли вот эти часть, хотя бы ручеек небольшой, отвести на нужды
пенсионеров?
Поймите,
все, что происходит последние 30 лет в этой сфере, действует в обратном порядке. Как раз пенсионный фонд, пенсионная реформа, все это создало, по сути, для одной задачи, для отделения пенсионеров от бюджета. И поэтому никто вам назад пенсионеров в бюджет не пустит. Не за то боролись. Главная идея была какая, чтобы проблемы индейцев шерифа не волнуют. Бюджет отдельно, пенсионеры отдельно. И поэтому может государство? Конечно, может. Конечно, может. Это вопрос непростой, нелинейный.
Вот эта реформа, это увеличение срока, так сказать...
Так она про то же.
Она для чего?
Она для того, чтобы, не вкладывая деньги, ну, мечталось так, вкладывать все равно приходится в пенсионный фонд, не вкладывая деньги в пенсионный фонд, сохранить пенсии, при том, что население уменьшается. Там же две логические идеи.
Не уменьшить хотя бы
вот,
пенсии.
Вот, две логические идеи. Идея первая – пенсия отдельно, бюджет отдельно. И идея вторая – вы платите не за себя, вы платите за того парня. То, что вы платите, это вам рассказывают, что это ваши деньги, которые вы потом получите. Вы ничего не получите. Эти деньги уже идут с колес на тех, кто сейчас пенсии получает. Поэтому давайте сократим. И давайте их меньше будет пенсия, и будет нам хорошо. Вы знаете, вся эта система не рухнула сразу только по одной причине. У нас нулевые пособия по безработице. Если бы у нас были соизмеримые пособия по безработице, эту реформу никто бы даже не утвердил. Почему во всем мире так нельзя? Потому что если человек не получает пенсию, он должен получать пособие. Если он получает пособие, выясняется, что для социальных служб это еще хуже. Бог с ним, пусть учится до 50 лет студенты у них там, пусть на пенсии сидит, только чтобы пособие не получал. Наше же пособие по безработице относится к предметам типа ха-ха-ха, потому что даже по сравнению с пенсией это ничего. Поэтому бог с ними, пусть и вывод говорит, там и работы нет, да и что? Вы в рынке, как сказал один замминистра, вы несете ответственность, мы ни за что ответственность не несем. Ведь логика нашей налоговой системы – это логика Золотой Орды. Мы с вас будем собирать, но никакой ответственности мы не несем. Деньги нам, ответственность вам. У нас рынок. Поэтому никто не вернет пенсионную систему в бюджет. Никто, к сожалению, вот ваше предложение не осуществит, потому что это тоже поперек тренда. Потому что идеал даже не в том, чтобы бабушка там сама себе зарабатывала на пенсию. Идеал в том, чтобы народ к государству не ходил. Вообще никаких вопросов ему не задавал.
Владимир
вот плати
Петрович,
и ладно.
А партию пенсионеров побаиваются? Вас ведь в Думу-то не пустили. Вы пытались, да, по-моему, участвовали в избирательной кампании. И почему боятся?
Вы понимаете, потому что... Я не хвастаюсь, скажу, что единственная...
Вы избирательную кампанию проводили, да?
Еще как проводили. Единственная партия, которая реально вносит предложения по вопросам пенсионного обеспечения и реальные предложения, это партия пенсионеров. Но давайте скажем, еще в 2016 году, в 2016, дорогие друзья, идя на выборы еще в ту Государственную Думу, когда у нас Центр избирком снял список одномандатников, как потом выяснилось, незаконно, мы записали первой стратегической задачей партии не допустить поспешного, непродуманного, необоснованного повышения пенсионного возраста. Можно открыть и посмотреть. Это было в июне 2016 года. Мы уже тогда видели все эти поползновения, понимаете? И мы уверены, что если бы хотя бы один кандидат от партии пенсионеров прорвался тогда в Государственную Думу, И то вот нынешней модели в такой бы форме не было, потому что мы все равно бы раньше времени начали шуметь, возмущаться, значит, и предлагать альтернативы. Не вообще говорит, ай-яй-яй-яй, ничего не трогайте. Что предлагает реально партия пенсионеров? Мы вообще сначала предложили вернуться к самой концепции, а именно о том, что в Российской Федерации необходим нормативный документ. Сначала мы вообще предложили, что это должен быть пенсионный кодекс, куда просто взять и прописать, кому, за что, сколько и как выплачиваются пенсии, и как государство должно их гарантировать. А, кстати, мы почему об этом заговорили? У нас на сегодня минимум 186 нормативных актов, которые определяют, кому и как платить пенсии. 186. У прокуроров своя, у сотрудников ФСБ своя, у судей вообще своя, там, у депутатов своя, у депутатов Красноярского ЗАГС-собрания своя.
Но это из бюджета идут доплаты.
Пенсионное обеспечение, оно расписывается и так далее. И нам необходим, считали мы, единый общефедеральный документ, который бы определял саму хотя бы общее положение, кому за что, как и из чего платится. Во-вторых, мы сразу столкнулись с тем, что оказывается, что пенсионного обеспечения явно недостаточно прописывать, потому что значительную часть в уровне материального обеспечения занимают социальные выплаты. И мы предложили тогда, и наша главная идея была, что первый кандидат от партии пенсионеров, прорывающихся от Государственную Думу в этом году, первое, что делает, вносит проект постановления Государственной Думе о разработке социального кодекса. То есть кодекса социального обеспечения, где должно быть прописано все. Пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком, платежи, если инвалиды.
Вы
и
на
так
ногу
далее.
Либералам сразу этими предложениями
да,
наступили.
Да, тут же на пенсии мозоль. И так далее, и заканчивая все ритуальным пособием. Но тогда становится следующий вопрос. Пенсионный фонд. Вот в этом контексте. Сейчас очень многие политики тоже говорят, давайте расформируем пенсионный фонд. Возможно его расформировать именно в контексте, когда мы выстраиваем всю систему социального обеспечения, а теперь смотрите, что мы предлагаем. А ничего нового не надо. Дело в том, что страна умудрилась выстроить электронную фискальную систему контроля за людьми. Вот попробуй ты не заплати налог за машину, за дачу.
Цифровизация. Так.
Да, цифровизация. Но цифровизация у нас красиво построена на предмет отобрать у человека. А мы говорим, а давайте на этой же модели цифровизации построим модель дать человеку. А именно, у тебя родился ребенок, тебе не надо никуда ходить, это же сразу все отбилось, вот раз, да. Тебе сразу на карту приходит это пособие по рождению ребенка идет и так далее. У тебя что-то произошло и так далее. То есть все платежи, они должны идти на базе вот этой вот платформы, понимаете, как бы не только брать у человека, потому что как забрать, все знают, так сказать, на чем ты проехал.
Отнять и поделить.
Да, и, кстати, выходя за рамки, мы говорим, смотрите, вот еще одна проблема, которая волнует, кстати, тоже пенсионеров, это мигранты и контроль за ними. Мы говорим, вот сейчас в связи с ковидом построили систему социального контроля за человека. Попробуй выйти из дома, куда ты пошел, да? У тебя, возможно, был контакт с ковидом. А постройте такую же систему по контролю за мигрантами. Почему они у вас ходят туда и сюда? То есть технически почему-то государство выстраивает системы контроля, когда надо забрать у человека, и не выстраивает, что вполне технически возможно, тогда, когда человеку надо дать. И вот поэтому, конечно же, очень сильно боятся партии пенсионеров.
Нет, вот все-таки один вопрос у меня был очень важный. Государство, сколько денег нужно для того, чтобы людям пенсионного возраста платить нормальные пенсии? Государство наше способно это потянуть?
Способно.
Вполне, да?
Если можно, я сначала просто вопрос нормальный. Вы понимаете, у нас люди очень непритязательны. Мы проводили социологические исследования. И вот мы спрашивали, вот сколько, по вашему мнению, должна быть пенсия? И вот в регионах почти все говорят, как в Москве, что пенсия должна быть единая. Да, считается 20-25 тысяч, это люди считают хорошую, нормальную пенсию. В ряде других ситуаций мы видели, с учетом вот инфляции, стали говорить, ну вот пенсия 1035-40, это было бы идеально. То есть уровень как бы...
Потребностей
невысок. Да, вот 25-40 тысяч рублей. Это не критично для государства. И мало того, я думаю, коллега меня поддержит, мы вообще исходили из того, что повышение уровня пенсии не приведет к инфляции, а наоборот. Это создаст толчок развитию российской экономики по одной простой причине. Пенсионеры яхты не покупают, и джеты тоже. Основная часть этих средств пойдет на что? На произведенные в России, так сказать, малобюджетные товары.
Деньги пойдут в экономику.
Деньги пойдут в оборот. Мы говорим, что повышение уровня пенсионного обеспечения будет являться важным толчком для развития внутреннего рынка. И вот именно это вызывает, позиция партии пенсионеров вызывает просто истерическую реакцию со стороны многих экономистов. Они начинают верещать об инфляции. Еще раз говорю, повышение уровня пенсионного обеспечения будет являться толчком эффективного развития внутреннего рынка. Не знаю, может быть, я не прав.
Вы правы, я об этом сам все время говорю, но есть одно обстоятельство. Толчком оно будет, но развития мгновенного не будет. А в это время как раз будет скачок инфляции. То есть вот на этом этапе, пока бабушка не понесла деньги в магазин, не купила молока, и мы не закрыли молокозавод, который в ином случае мы закроем, как у нас по половине регионов, молокозавод один на несколько районов, хлебный комбинат один на несколько районов, потому что не вытягивает. У людей нет покупательной способности. А наши национальные товары, простите, наши трусы на экспорт не пойдут. Поэтому тут вариантов нет, это я согласен. Но вот здесь есть вот эта вот опасность. Как только вы объявите о повышении, тут же все с радостью все продавцы начнут менять ценники. Вот этот зазор между двумя этапами. То есть остановить это можно только одним, увеличив объем производства. Но он же сразу автоматически, гад, не увеличится, ему же придется... И вот тут есть...
То есть надо целый комплекс мер для поднятия экономики.
По принципу коллега абсолютно прав. Я с этим ни на минуту не спорю. Но вот здесь нужно на переходном этапе, чтобы не получилось, что мы опять съедаем денежный навес, как Гайдар говорил. Что же касается системы в целом, то просто задача так не ставится. Да, может государство заплатить? Конечно, может. А зачем? У государства другие задачи. Его это не интересует. Вот в чем беда. Главное, нехватка не денег, как говорил Кутматовский. У нас средства есть, у нас чего-то другого не хватает. Вот тут та же самая проблема. А зачем, если мы выстраиваем схему отделения людей от экономики? Зачем в этой схеме нужно им платить пенсии? Ведь, понимаете, в идеале этой системы 40 тысяч работающих в нефтяной отрасли, армия и власть. Все остальные не нужны. Они объективно не нужны такой экономике сырьевой. Там много людей не надо. И систему держит только то, что все понимают, что если останется так мало, скорее всего, и нефть не удержим. Вот коллега говорит, и разумно говорит, почему мы не используем электронные механизмы для того, чтобы дать и не взять. А зачем? Вот вы побегаете по приемным, вам деньги можно будет дать на неделю позже, а неделю они в банке полежали. Ваша-то конкретная выплата – это не так много, а ваши же, ребята, миллионы. Какое счастье-то, сколько мы заработаем.
Полностью вас поддержу и скажу еще одну страшную вещь. Мы посмотрели, 72% социальных льгот, 72% не выбирается гражданами России. Потому что, во-первых, они о них не знают, а во-вторых, у них нет сил, времени, энергии пойти сделать...
Проще плюнуть, да?
Ну, бабушка в деревне, но откуда она знает, что ей положено льгота по постановлению, ей же надо собрать документы, а документов зачастую нет.
Система сложная. Наша система рассчитана на богатого человека с адвокатом. На обычного человека она не рассчитана.
Да, тема действительно неоднозначная, сложная и требующая, наверное, не одной беседы в этой студии. Я думаю, что мы все это продолжим. В общем-то, не так часто мы поднимаем социальные темы на нашем радио, но, с другой стороны, среди наших радиослушателей многие миллионы людей пенсионного возраста, кое-кто уже приближается к пенсионному возрасту, для них эти сюжеты все... либо родные и близкие, либо вот-вот станут родными и близкими. Я думаю, что нужно думать о стране, нужно думать о людях нашей власти, и нужно, конечно, обращать внимание на положение пенсионеров. Во всяком случае, вот та реформа, или то, что называлось реформой, нуждается, конечно, в очень серьезных коррективах. В противном случае мы все время будем иметь питательную среду для бунтов, для революций, для массовых выступлений против власти, и ничем хорошим это не закончится. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Дмитрий Журавлев и Владимир Ворожцов. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго. Дорогие.
Всего хорошего.
Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная, и в непогоду дорога на этой улице. Подростком гонял по крышам голубей, и здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился своей. Теперь и сам не рад, что встретил, моя душа полна тобой. Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Когда на улице Заречной в домах погашены огни, горят мартеновские печи, и день, и ночь горят они. Я не хочу судьбу иную, мне ни на что не променять ту заводскую проходную, что в люди вывела меня. На свете много улиц славных, но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя.